В виварии оказалось непривычно тихо. Павлов, настроенный после мытья благодушно расслабленно, ощутил неприятный укол в груди. «Почем местечко у вас на кладбище?» – спросил он дежурного лаборанта, стараясь не выказывать беспокойства и выдержать давно натренированный для общения с подчиненными брюзгливо-ироничный тон. «Что происходит? Спят усталые игрушки?» «Нас посетил уважаемый коллега Шаронов. Вон стоит, двойку гипнотизирует. Я пытался его задержать, но вы же понимаете». «А-а-а!» Павлову сразу полегчало. «Ладно, ты не виноват». «Как они вчера котов душили-душили!» – пробормотал лаборант. «Душили-душили!» Павлов в ответ только хмыкнул. Завлап Шаронов, орденоносец и лауреат, без пяти минут член-корреспондент, стоял перед второй клеткой, придирчиво изучая рыжика Бориса. Борис, в свою очередь, хмуро глядел на Шаронова. Чувствовалось, дай этой парочке сойтись в чистом поле, они подерутся. И не факт, что Шаронов не перегрызет двойке горло. При всей разнице в ловкости и физической мощи. Даже с учетом того, что двойка – гражданский вариант боевой модели. Борис был самым ярким из рыжиков, почти оранжевый, в едва заметную желтоватую полоску. 85 сантиметров в холке. С очень приятной интеллигентной мордой. Чудный декоративный котик. Ну, здоровый вырос, да. А Шаронов насквозь пропах собачьей болью и кровью. У него и физиономия-то стала бульдожьей от многолетних кинологических трудов. И фразу он не произносил, вылаивал. «Что за дизайн задних лап?» – спросил Шаронов вместо приветствия. «Зачем столько шерсти вокруг голени? Как от мамонта подставки?» При виде Павлова двойка слегка оживилась и подошла к решетке ближе. Завлап Борису приветственно махнул и протянул руку Шаронову. «Здравствуй, вообще-то, уважаемый коллега. Как жизнь собачья?»
«Привет-привет. Жизнь, уважаемый коллега, полосатая. Почетным продольно, по нечетным поперечно. Спасибо, что спросил. Давай, не увиливай, обоснуй свои лапы. Толстые».
«Ты чего явился? Издеваться надо мной пришел?» Шаронов одарил Павлова насмешливым взглядом. «Слышал, у тебя серия идет на мясо. Ну, я и пока не...» «Ладно, колись, на сколько процентов эта штука, клинок?»
«Физически на все 100. Слегка вправил мозги и сменили окрас. Так что лапы, которые столь возбуждают тебя, родные от базы.
И что там прячется в шерсти?»
«Этот красавец уже нагулял 80 кило, а если раскачать мышцы по-боевому, имеет право до 90. Представляешь, какая мощная конструкция нужна, чтобы удержать его, когда он висит вниз головой?»
«Зачем висит? Где висит?»
«Да где угодно. На дереве, на столбе. Где можно зацепиться когтями задних лап? А передними врага за глотку. Хватит? Или по голове. Бац! Ну и вообще, так спускаться удобнее».
«Опа!» – восхитился Шаронов. «Тогда да. В целом одобряю. На уровне идей. Но это ты не сам придумал. Есть такое у кого-то из виверовых. Прибамбас».
«Угадал. Мы подсмотрели сустав у генеты. Стопа выворачивается на 180. Только генета-то крохотулька, а тут целый кошачий терминатор. Сочленение выглядит мощно, но устрашающе. Так что эти перья для отвода глаз».
«Разумно, и все равно не дизайн», – ввернул Шаронов.
«Я не могу переделать лапы», – сказал Павлов твердо. «Это же вмешательство в платформу. Сам понимать должен, такие серьезные изменения в опорно-двигательном сразу потянут за собой психику. А мы и без этого умучились ее балансировать. Нет, лапы не буду, ничего уже не буду».
«Тоже правильно, уважаемый коллега, все равно кирдык».
«Это кто говорит? Шеф? Поэтому ты здесь? Явился, так сказать, донести точку зрения? Сердечно благодарен. А то непонятно, что кирдык. Вот ведь угораздило. У них там наверху 7 пятниц на неделе. Сначала требовали, чтобы к осени кровь из носу была гражданская версия клинка, а теперь им как бы и не надо. Передумали. Но я-то серию что? Запорол, слил. Можешь сказать, меня погладят по головке?
Как же? Не в той системе трудимся».
«Спасибо, уважаемый коллега, что прибыл вестником грядущих наслаждений».
«Не рычи», – попросил Шаронов.
«Я от себя лично. Мне и вправду интересно, чего ты тут.
Нам вообще надо как-то плотнее.
Но я и интересовался, конечно, твоими делами. Так что осведомлен в общих чертах. А меня вот подзабыли в кошкином доме. Какие у твоих подопечных были рожи, когда я зашел?»
«Гордись», – посоветовал Павел.
«И буду», — сказал Шаронов с чувством. «Кошатники, блин! Думаешь, не знаю, что меня твоя мелюзга Шариковым зовет? Юмористы! Ну какой я Шариков, а?»
«Вот заело беднягу», — подумал Павлов. В отличие от многих коллег, он к Шаронову относился ровно. Может, потому что тот был ему совершенный антипод? Пробивной дядька с установкой все делать по максимуму. Такой подход к работе сказывался на результатах. Не раз и не два шароновская лаборатория плодила совершенно жутких выродков, от которых шарахались даже самые отчаянные проводники. Тем не менее, когда пошло в серию изделия «Капкан» для охраны спецобъектов, Шаронов отхватил госпремию. Крошечная зверушка, собранная на платформе «Фокстерьера», гарантированно с одного укуса гробила вражеского диверсанта. А потом из института случилась утечка. И когда за рубежом оказались данные по капкану, на вооружение натовского спецназа тут же поступили кевларовые гульфики. У Павлова тогда слетела с разработки очень интересная разведывательная модель. Вероятный противник, убоявшись русского военного зверья, начал отгонять от своих баз все, что размерами превышало клопа. И милые кошечки безобидной внешности, каждая по цене вертолета, стали нерентабельны. Павлов чуть с горя не запил. Шаронов, напротив, даже глазом не моргнул и выложил на бочку документацию по проекту «Рубанок». До того зубастому, что его у завлаба отняли и страшным образом засекретили. А действующую модель изделия усыпили от греха подальше. Слишком она лихо рубала направо и налево. Самого же Шаронова представили к ордену и попытались сделать замдиректора. Шаронов заявил, что должность сучья, а у него на подходе уникальный охранно-заградительный комплекс «Тиски». Готовьте еще госпремию, ребята. Поговаривали, что вояки тогда заметно сбледнули с лица. Им и рубанка хватило по самое не могу. Именно Шаронов подбросил коллеге Павлову дельную мысль завязать с кисками и заняться кошками. «Бросай свою мелочевку», — сказал он. «А то ведь помрешь в безвестности. Нужно учитывать конъюнктуру. Сейчас подходящее время спроектировать бойца, универсального солдата, вырастить здоровенную тварь, закамуфлируй, оснасти всякими прибамбасами. И главное, научи ее человека слушаться. Конечно, если это в принципе возможно. И будет тебе госзаказище. И цацки всякие, прямо как у меня. Потому что кошка твоя окажется в бою круче, а по жизни удобнее собаки. Это даже военные сразу поймут». Много позже, сдавая опытную партию клинков, Павлов вспомнил тот разговор и понял, что годами отгонял от себя мысль. А ведь придумал-то все Шаронов. Одна брошенная вскользь фраза «оснасти всякими прибамбасами» задала изделиям столько важнейших тактических характеристик. И сустав тот самый подсмотрели, конечно, у Генеты. Но кто сказал, что вообще надо искать, смотреть, выдумывать? Без такого направления конструкторской мысли полосатики выросли бы просто большими сильными кошками. Шароновские тиски давили бы их как котят. Давили и ели. Полосатики в серию пошли. Их уже опытный завод наклепал почти 1000. А рыжиком, опять Шаронов угадал, кирдык. «Ты не Шариков», — сказал Павлов. «Утешься, ты хороший». «Да, есть во мне такая фигня», — согласился Шаронов, снова рассматривая Бориса. Тот с демонстративным, чересчур безразличием, мыл себе за ушами. «У, пуфик с лапками! Спустить бы на тебя моего бабайчика! Посмотреть!» У Шаронова дома жил молодой туркменский алабай. Звали его в рифму – Бабаем. Шаронов уверял, что туркмен на самом деле не пес, а тот самый ёкарный бабай, который пока еще в начальной фазе развития. «Вы погодите, он вас научит родину любить!» На прошлой неделе бабай приступил. Чуть не загрыз соседского немца, который его маленького несколько раз бил. Припомнив детские обиды, здорово отдубасил матерого зверя и погнал. Овчар на ходу обкакался, и это его спасло. От 2-3 кусков дерьма бабай увернулся, но потом схлопотал увесистый шмат прямо в нос, сбился с курса, врезался в хозяйский мерседес и помял крыло. Страховщикам Шаронов честно доложил. Машину ударила собака. Те не поверили. «Рыжик драку выиграет», — сказал Павлов. «Когда его собьют и перевернут, он спокойно даст себя подмять и распорит нападающему брюхо. Теми самыми толстыми задними лапами. Типичный кошачий прием, только мы довели его до совершенства». «Типичный? Кошачий?» – переспросил Шаронов. Павлову стало неловко. «Ну да, я помню, ведь это ты идею подбросил. Слушай, придумай теперь что-нибудь, а? Я тебе... Эх, была не была.
Павлов оглянулся на дежурного лаборанта, ухватил Шаронова поперек туловища и поволок вдоль ряда клеток, от входа подальше. Рыжики провожали Завлаба и его гостя равнодушными взглядами. Они уже освоились с присутствием чужака и теперь вели себя вполне естественно. Кто-то вылизывался, кто-то нагуливал перед обедом аппетит, снуя по клетке туда-сюда. Виварий наполнился шорохами и легким топотом. «Я дам тебе целый диск материалов по рыжикам», — громко шептал Павлов. «Они провалили тест на эмоциональный ответ, понимаешь? И я не вижу, в чем загвоздка. Может, ты, как человек со стороны, а? Свежим взглядом?» Шаронов хищно оскалился. «Эмоциональный ответ? Это смотря какой у тебя эмоциональный вопрос. Ты хотел научить рыжих преданно смотреть на человека? Ловить каждый жест? Показывать, как их от хозяина колбасит? Но опять ты херней маешься. Некоторых хлебом не корми, да изуродовать животное. Ведь кошка задает совершенно особый тип общения. Да, на любителя. Но зачем ее бедную портить, особачивать? Посмотришь тех заданий, увидишь, чего от меня требуют. Родишь наводку на решение, бутылку поставлю, вкусную», — пообещал Павлов. «Курвуазье, ну, ты же голова». «Да я про кошек знаю только, как их жрать, если на серьезном-то уровне». «И нормально. Чего нормально? Я же предвзятый. Забыл? Говорил 100 раз. У тебя сам подход неправильный. Ты всю нагрузку даешь на чип. Возишься с ним, будто он голову заменить может. Так он и заменяет ее в итоге. Вот и получаются биороботы. Пуфики с лапками. И, пожалуйста, может, прошла системная ошибка, которую я не заметил. Потому что тоже предвзятый. Ну, поразмысли, чего тебе стоит?» «Мда...» Шаронов неприятно скривился, изображая лицом сочувствие. «Я, конечно, не против. В принципе, можно и ребят моих. Но смысл? Ведь эта серия уже мясо. Ты сам сказал, переделать не дадут. И...» «А вдруг дадут? Если будет решение, наметится выход. Я же биться стану. Просить, доказывать». «Ты когда в последний раз бился, уважаемый коллега?» — фыркнул Шаронов. «В конвульсиях ты бился, когда твоих разведчиков прикрыли. Я же помню, нажрался и вопил, как мир несправедлив. А потом на бюрократию пошел в атаку клином, то есть свиньей. Унитаз расколол, сукин кот. Не помнишь?» «Знаешь что?» — начал было Павлов и осекся. Они уже подошли к дальней стене вивария и остановились напротив 10-й клетки. Пустой. «Ну, не совсем пустой. Кормушка там, например, была. И вообще, когда в клетке живут, это заметно. Хоть она и честно прибрана, все равно чувствуется». Дверь клетки оказалась самую малость приоткрыта. Павлов глянул вверх, под потолок. Там было широкое окно. По последнему осеннему теплу распахнутое настежь, забранное снаружи решеткой из арматурного прутка. «Чего ты добиваешься?» — Павлов развернулся к Шаронову всем корпусом, стараясь заслонить от случайного взгляда 10-ю клетку. «Развел тут, понимаешь, шоковую терапию. Да, я иногда веду себя как рохля. Да, я использую в работе проверенные, но, возможно, шаблонные ходы. Ну, съел, уважаемый коллега. Мало тебе коньяка. Тогда по старой дружбе выручи. А не хочешь помочь? До свидания». «Когти в тени, уважаемый коллега», — посоветовал Шаронов нарочито спокойно Павлову в унисон. «И хвостом не бей. Этому разговору, который мы сейчас... Уже сколько? 10-й год, я так думаю. И толку? Ты меня не слушал никогда и теперь слушать не будешь. Хотя напрасно. Ведь ты опять в своем любимом тупике, где толкутся все биотехи с копом. Направление у вас такое. Называется загнивающий классицизм». «Ну и пошел тогда», — сказал Павлов. «Авангардист, понимаешь, биомех продвинутый. Двигай из нашего уютного тупичка». «Легко», — безмятежно согласился Шаронов, поворачиваясь к коллеге спиной и бодро направляясь к выходу. «Скажу охране, чтобы тебя больше не пускали», — пообещал Павлов. «Сам не приду», — бросил Шаронов через плечо. «Что я забыл на производстве роботов? К тому же в твоем цеху дышать нечем, даже возле пустой клетки и при раскрытых окнах». Инстинктивно Павлов схватился за сердце. Оно вроде не разрывалось еще, хотя и билось куда быстрее обычного. Но могло ведь. «Гы!» — ненатурально рассмеялся он. «На что ты намекаешь? Чего подумал, чучело? Да у меня последняя клетка резервная». «Как скажете, уважаемый коллега», — отозвался Шаронов издали. «Честно говоря, мне пофиг. Я волком бы выгрыз бюрократизм. Грррр. Услышав профессиональный шароновский рык, некоторые рыжики заметно встрепенулись, а Борис даже подался к решетке. «Эмоциональный», – провозгласил Шаронов. «Ответ!» Павлов, тяжело волоча обе ноги, шел вдоль клеток к выходу. Шаронов весело бросил дежурному. «Почему у котов скрипят шестеренки, а яйца не блестят? Непорядок!» И исчез за дверью. Лаборант настороженно таращился на приближающегося шефа. Он понимал, случилось нечто из ряда вон. Только пока он не мог разобрать, что именно, насколько оно вон и сильно ли за это врежут. «Ты когда обход делал?» – сквозь зубы процедил Павлов. «По графику, час назад», – осторожно сказал лаборант. «Вот сейчас опять пойду. И все было нормально, я же следил». «Стремянку из подсобки, быстро!» – скомандовал Павлов, буквально выпихнул дежурного из-за стола, упал в кресло и схватился за телефон. И сразу положил трубку. На подоконнике были следы когтей. Вероятно, десятка подтянулась и головой отжала нижний край решетки. Там сверху петли, замок внизу. Крепеж от старости разболтался, штыри могли выскочить. Другого варианта побега Павлов не видел. Значит, около часа десятка ходит, где вздумается, гуляет сама по себе. А она, барышня, весьма инициативная. Трехцветка, брак внутри бракованной серии. Но именно с ней постоянно возился сам Павлов. Разговаривал, играл. Просто так, для удовольствия. Нравилась она ему. Прямо домой бы забрал. Десятая, Катька, была единственной из рыжиков, кто выдавал нормальный комплекс оживления на хозяина. С ней возникала иллюзия полноценного общения. Увы, это ничего не значило. Не кондиция, она и есть не кондиция. Тем более, Павлов целенаправленно выжимал из десятки эмоций, всячески ее поощрял их проявлять. Да поощрялся. Чудесный был котеночек, такой игривый и любопытный. Впрочем, рыжики все до единого котятами оказались не дурны и этим ввели Павлова в заблуждение. Увы, когда серию форсированно догнали до состояния взрослых, кошки медленно потухли. Задуманные домашними стали как боевые, но заторможенные. Разрешите представить изделие клинок, ухудшенная версия. Убитая трам-тарарам. Глаза бы не смотрели. Только Катька со своим неправильным дизайном и криво сидящим чипом выросла похожей на живое существо. И вот проявила живость. Попробует уйти за периметр? Наверняка. Поймать бы эту паскудную ворону, тоже шибко живую, и заставить десятку ее сожрать, чтобы неделю потом тошнило. Хотя это жестоко. Павлов снова взял трубку и покрутил ее в руках. Шаронов не стуканет, порода не та. Но вот кто-то из своих донесет. С кем идти на поиски? Кто вообще справится? Начнем с этого. Разглядеть трехцветную кошку, пусть и размером с сенбернара, в осеннем лесу, немного легче, чем черную в темной комнате. Прятаться и красться она, зараза, умеет лучше некуда, это у нее в крови. Или честно поступить по инструкции, вызвонить охрану и попросить, чтобы по громкой связи передали на территорию код блокировки. И опять-таки выходит искать, пока Катька дура не сдохла обездвиженная. Позор на весь институт. Да, но если кошка догадается махнуть через периметр с высокого дерева и пойдет гулять по городу, о, это будет уже настоящая слава. Прямо-таки бессмертная. Шаронов со своими знаменитыми тисками отдохнет, еще обзавидуется. Конечно, из НИИПБ и раньше сбежало зверье. Однажды шимпанзе удрал, долго его с осины снимали. Он кору уписывал за обе щеки и на попытке заманить спелыми бананами только ухмылялся. Зевак собралось, видимо-невидимо, с детьми и собаками. Но и у шимпа на наглой морде не написано, до чего он секретный. Увы, десятка была совсем не шимпанзе. Длинношерстная, очень красивая, будто художник для картинки отрисовал. Вся рыжая, с черными перьями, а грудка белая, и носочки, и еще кисточка на хвосте, и промоина на мордочке. Ну, игрушка, прямо бери и в рекламе снимай. Кошечка, чтоб ее... Катька удрала до того не вовремя, что у Павлова от обиды сработало нечто вроде запредельного торможения. Он сидел с трубкой в кулаке, стремительно глупее, понимая это, злясь на себя и мечтая то ли провалиться сквозь землю, то ли впасть в анабиоз. Его угораздило очень, очень, очень полюбить рыжиков, как ни одну свою разработку. И когда в серии открылся дефект по психике, Павлова вдруг заклинило. Он сначала отказался признавать, что есть проблема, затем долго пытался ее обойти, решить малой кровью, а потом настало время показывать результат, и жизнь дала огромную трещину. Лаборант принес складную лестницу и теперь стоял над душой, всячески демонстрируя покорность судьбе. Завлап терзался сомнениями. Минуты убегали, с ними убегала Катька. Сейчас позвонят и спросят: «Павлов, вы совсем уже нюх потеряли? Чего это ваша тварь экспериментальная висит на периметре, током долбанутая? Ну-ка, пожалуйте в административный на выволочку». Не позвонят, он трубку снял. А они через город или на мобильный. Старшему темы К-10 просьба немедленно зайти к начальнику первого отдела. Один черт. «Десятка иметь ее конем», — негромко сказал Павлов с невероятной тоской в голосе. «Ушла в самоволку». Лаборант шумно сглотнул. «Я посмотрю?» — с трудом выдавил он. «Посмотри уж, любезный», — согласился Павлов. «Повеситься разрешаю позже». Лаборант убежал, а Павлов решил поступить как должно. Звонить в охрану, иначе нельзя. Ты и глупо. 20 идиотов, бегающих с выпученными глазами по территории, незамеченными не останутся. Будет очень много вони. С людей еще спросят за то, что не застучали начальника. Обязаны ведь. Нет, Павлов лучше сдастся. Ну, ушел опытный экземпляр погулять. Оказался паразит умнее, чем от него ожидали. Виноватых только двое. Совлап и дежурный. А вот, кстати... «Не знаю, как она щеколду научилась сдвигать», – протараторил запыхавшийся лаборант. «Но она сама, это точно. Вы посмотрите, там царапины от когтей. А решетка оконная снизу болтается, крепеж из стены вырван. Ну, дает, зараза. Ай да Катька!» «Замки, что ли, на клетке ставить?» – задумался вслух Павлов. Он держал палец, занесенным над кнопкой вызова охраны, оглядел в сторону окна, и глаза его мечтательно туманились. «Да, придется замки», — согласился лаборант, следя за пальцем. Она, выходит, подглядывала и училась. «Слушайте, шеф, это ведь очень значимый момент, правда? Это же надежда определенная, а?» «Угу», — буркнул Павлов, медленно отводя палец от кнопки и утыкая его лаборанту в грудь. «Теперь молчать и стоять, не шевелясь». Да, ему не послышалось. Решетка снова звякнула. На этот раз громче. Кто-то там, за стеной, попробовал ее отодвинуть и влезть в окно. Павлов представил, до какой степени Катьке неудобно, и пожалел ее. Десятка сейчас выполняла поистине акробатический трюк, удерживаясь на стене, для лазания неприспособленной. Одна радость, что корпусу не успели сделать косметику, и раствор между кирпичами заметно выщерблен. «Я знал, что она вернется», – прошептал дежурный. «По вам соскучится и...» «Тихо! Стой, гляди на меня!» «Помочь бы ей!» «Как, высунуться и тащить за шкирку?» «Пусть сама. Главное, не отпугнуть. Пусть запомнит, что возвращаться правильно. Главное, это точно она, а не зам по режиму или еще кто». Решетка погромыхивала. Рыжики в клетке преспокойно занимались своими делами. Лучший знак того, что действительно не зам по режиму в окно с проверкой ломится. Наконец, о подоконник шваркнули когти. Решетка громыхнула всерьез, заглушив Катьки на приземление. Павлов начал медленно-медленно поворачивать голову и косить глазом. Он не слышал шагов, но чувствовал, что десятка не идет в клетку. У нее было какое-то дело посерьезнее. И тут, совсем рядом, возникло басовитое довольное урчание. Дежурный тихонько охнул. В двух шагах от Павлова сидела и умывалась длинношерстная трехцветная кошка редкостной красоты. Перед ней на полу валялась какая-то мятая куча, в реальность которой Завлап не сразу поверил. Дохлая ворона, здоровенная сволочь.